Здравствуйте, дорогие радиослушатели, все те, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну, в эфире «Беседа» в студии «Радио на пути». У микрофона ваш постоянный ведущий Вадим Гетман. И перед тем, как я представлю нашего сегодняшнего гостя и тему передачи, я хочу напомнить, что наша программа выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов по Тихоокеанскому времени на частоте 11.50 в диапазоне средних волн или AM в районе Большого Сиэтла. Кроме того, вы можете слушать нас в повторе на этой же волне на следующий день, в четверг, с 5 до 6 часов утра. Также вы можете нас принимать в интернете на интернет-радио «На пути». Вы можете найти нас на сайте napути.info. И кроме того, наши передачи в режиме архива можно прослушать на сайте Церкви Спасения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Сайт этой церкви salvationbaptistchurch.com. Вот, пожалуй, и все объявления. Ах да, хотя мы не в прямом эфире, вы можете нам позвонить и оставить ваше сообщение или поговорить с теми, кто работает над этими радиопередачами. Может быть, у вас есть комментарий или вопрос к кому-то из наших гостей. Наш телефон — это бесплатный телефон 1-877-627-8844. Итак, приступим. В сегодняшней передаче принимает участие пастор Баптистской церкви из города Киева. Церковь называется «Возрождение», а брат его зовут Николай Иванович Пономарев. Добро пожаловать, Николай Иванович.
Да, спасибо большое.
Николай Иванович, мы знаем вас по сразу нескольким, так сказать, статьям служения. Я знаю, что вы принимали участие в самых различных проектах, были довольно активны, особенно там, на Украине, да, можно сказать, и на международной арене в служении. То есть это и взрыв евангелизации, это и сегодняшнее служение детям-сиротам, это и пасторское служение. Как вам удавалось и удается все это совмещать?
Ну, сказать, что удается все сразу совмещать, нет, но шаг за шагом эти служения развивались, естественно, подготавливались новые люди, лидеры для каждого этого служения. Поэтому по мере развития служения готовились лидеры, и эти служения передавались другим людям.
Давайте начнем с самого начала. Познакомимся с вами поближе, потому что, особенно для многих наших слушателей, может быть, вовсе вы не знакомы. Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашей жизни, может быть, о своих ранних годах.
Родился я в России. Затем, когда мне было 16 лет, меня перевезли в Украину. Жил очень долгие годы на юго-востоке Украины, это город Мариуполь. И там, в городе Мариуполе, проходило мое формирование, и жизненное формирование, и также формирование на служение. Если затронуть мои ранние годы, они были очень сложные, очень тяжелые, но несмотря на то, что я говорю сегодня, они были тяжелые, я сегодня вижу вот величие, могущество руки Бога, что именно Бог проводил меня через все эти этапы, даже этого сложного, трудного детства, для того, чтобы формировать меня, чтобы закалять. И, в общем-то, я сегодня могу точно сказать, что это была очень хорошая подготовка, хорошая школа для дальнейшей моей жизни, для моего служения. Так случилось, что мой отец, еще до того, как я родился, он бросил меня. Семья моя была, я имею в виду, мама и папа были неверующие. Бросил мою маму беременной. Это было тяжелое потрясение для моей мамы, для ее родителей. Мои дедушка и бабушка были очень глубоко верующие люди. Собственно, в дальнейшем я могу сказать, что бабушка сыграла большую роль вообще в моем формировании и в том, чтобы привести ко Христу. В 7 лет умерла моя мама, она болела тяжело менингитом. Буквально через полгода ушел в вечность мой любимый дедушка, который очень много играл также большую роль играл в моей жизни. Вот я, собственно, остался с бабушкой. Это были сложные начала 60-х годов, когда в то время в Советском Союзе вот разворачивалась такая тотальное гонение на церковь, когда были непростые исторические моменты в жизни и развитии церкви. И там, в России, в небольшом селе, была также наша сельская баптистская церковь. Она была в таком подполье. И в нашем доме после смерти дедушки начались проходить собрания. И я помню, как вот были эти разгоны, как были эти аресты. Все это проходило на моих глазах. С одной стороны, это была боль, но с другой стороны, это была хорошая закалка для меня.
То есть о Боге вы узнали прежде всего от вашей бабушки, я так понял?
Да, бабушка является основным носителем истины моего сердца.
И каким образом вы пришли к убеждению, что Бог есть? Как вы уверовали в Него?
Ну, естественно, с детства. Вот интересно такой момент. Для меня очень важна сегодня идея, и мне хотелось бы по максимуму передать сегодня христианам, это идея передачи истины из поколения в поколение. И вот эта истина, она еще раньше родилась как бы в моем роду, но мои папа и мама, они не захотели быть передаточным звеном этой истины. И тогда Бог делает такую сложную операцию в моей жизни, Он забирает у меня родителей для того, чтобы достичь одной цели. Вот меня передает бабушке, и, собственно, бабушка стала носителем передачи истины в моем сердце. И, собственно, вот она и меня шаг за шагом вела ко Христу. Позже, когда уже я уехал оттуда с России в город Мариуполь. Безусловно, я оказался в очень хорошей христианской семье. И особенно хочу отметить, я оказался в очень хорошей, такой любвеобильной, такой очень заботливой церкви города Мариуполя, где на то время был пастором, такой действительно настоящий отец, настоящий пастор, это Александр Владимирович Дудник. И, безусловно, эта церковь сыграла просто колоссальную роль в моем дальнейшем формировании и становлении. Хотя не могу сказать, что вот в то время сатана не работал в моем сердце для того, чтобы увести в сторону. Была большая борьба, были большие сомнения, но вот, видимо, молитвы моей бабушки, молитвы моего прадедушки, они сыграли огромную роль, и я принял окончательное решение в 17 лет служить моему Богу.
Вы знаете, я хотел бы еще поподробнее вас расспросить вот о роли пресвитера, которую вы назвали даже отцом брата Дудника. Я тоже о нем вот слышал много тоже. И сегодня вы уже, будучи и отцом, и пресвитером, и имея немалый жизненный опыт, что бы вы посоветовали тем пасторам, которые сегодня проводят служение и видят в этом недостаток? Недостаток в душепопечении, в беседах. Иными словами, как вывести служение из вот этой дежурной стадии, когда проходят богослужения воскресные, ну, в принципе, там служитель знает своих членов, но как их узнать лучше, каким образом ответить на эти нужды, как не толкнуть, а привести по-настоящему человека ко Христу? Понимаете, да, вот о чем хочу спросить?
Ну, наше общее богослужение, когда мы собираемся как дети Божьи для того, чтобы поклоняться Богу, они имеют чрезвычайно важное значение, значение, которое формирует нас. Но это только часть дела. Огромное значение вот в росте, в формировании самого христианина, конечно же, имеют личные отношения со зрелыми, такими устойчивыми христианами, которые любят Бога. И вот когда я приехал в Мариуполь, как раз на моем пути встретился этот замечательный служитель, который просто начал находить дорогу к моему сердцу. Хотя церковь была не маленькая, был было тогда, ну, не так и мало членов церкви. Вот просто он брал с собой. Я с ним ездил, он беседовал со мной. И вот шаг за шагом он формировал меня. Поэтому вот эти личностные глубокие отношения, а не просто поверхностные, там, типа, привет, как у тебя дела, все ли у тебя нормально. Это совершенно не имеет никакого значения. Но вот глубокие эти личностные отношения, передача своей веры, передача своей убежденности, передача своей посвященности, вот именно это формирует многих из нас, особенно формирует лидеров. Я не знаю, может быть, вот на каком-то духовном уровне в то время Александр Владимирович Дудник смог разглядеть во мне. Может быть, это было какую-то ему ясность от Бога. Но почему-то он просто вот взял и держал меня возле себя шаг за шагом. И это, безусловно, вело меня к познанию Христа.
Позже, тогда, когда вы уже приняли решение не только следовать за Христом, но и служить Ему. Как это произошло?
Мое решение служить Ему, опять-таки, основывалось на том, на той посвященности, которую я видел с детства. Вот в той маленькой сельской церкви, которая была гонима. Я никогда не забуду те моменты, когда мы собирались на эти собрания, и вот только там будет произнесена молитва, только споется 2-3 песни, как открываются двери, заходит милиция и там другие органы, и всех нас разгоняют. Мы были маленькие тогда детишки, но что интересно, братья, они просто уходили в лес. И вот там в лесу проводили служение. Никогда не забуду те моменты, когда совершалась вечеря Господня в лесу, мороз 25-30 градусов. Брат пресвитер, он держит эту чашу в руках, руки дрожат, чаша дрожит. Но вот эта посвященность Богу, вот самоотдача, вот это пожертвование, они, безусловно, формировали меня. И тогда, когда я приехал в Мариуполь, я вновь увидел такого же служителя, который просто всего себя отдает. У него была большая семья, 10 детей. У него были большие сложности с работой. Его выгоняли с одной, с другой, с третьей работы. В конце концов, он получил волчий билет без права поступления на работу. И он все равно продолжал служить. Молодежь шла, он крестил, несмотря на запреты. Безусловно, вот это, оно все формировало. Вот эта посвященность и передача не просто веры, а передача вот этой, ну, самоотдачи на служение, вот это, конечно, оно вело меня в дальнейшем к тому, чтобы следовать по этим же самым стопам.
И вы действительно этому последовали, даже в буквальном смысле, ведь позже вам также пришлось вести церковь в Мариуполе, да? Вы стали также пресвитером церкви.
Да, я после Александра Владимировича Дудника, когда уже он был в преклонном возрасте, принял это служение, и в городе Мариуполе в течение 13 лет я продолжал нести это пасторское служение. Церковь очень активно росла, доросла почти до 1000 членов. Мы открывали новые церкви, развивали различные служения. Это были очень интересные такие, просто потрясающе интересные, захватывающие годы в самом служении.
И подробнее, если можно, остановитесь на тех духовных уроках, которые вы вынесли из этого периода, из этой вехи вашей жизни.
Захватывало то время, безусловно, вот развитие служения. Это было потрясающе, это было интересно видеть, вот что Бог делает, и видеть, как Бог нас как инструменты употребляет для того, чтобы формировалось Божье Царство. С другой стороны, я также выносил другие, вот из этой истории, другие для себя как бы выводы. Вот эта вся увлеченность служением, максимализм в служении, безусловно, они забирали у меня очень много времени. В то же самое время у меня была семья, у меня было тогда четверо детей, четверо сыновей. которых мы растили с моей женой. И, безусловно, вот эта чрезмерная как бы увлеченность или занятость служением, она забирала немало времени от семьи. И я бы сегодня, наверное, посоветовал современным служителям вот находить этот правильный баланс между служением церкви и между семьей, потому что это Божья милость, когда Бог дает нам детей, и мы как отцы, мы как служители очень ответственные за будущее наших детей и вот за важность передачи этой истины, Божьей истины нашим детям.
А как правильно расставить эти приоритеты? Ведь это важно не только для служителей, хотя у служителя часто есть искушение поставить на первый план церковь, думая о том, что служение Богу всегда на первом месте, семья подождет. Хотя, ну вот из своего опыта я вижу, что многие уже, скажем так, понимают по-другому, что служение Богу — это есть прежде всего показывать другим добрый пример, а ты не можешь этого делать, если сам не управляешь хорошо домом своим, не следишь за детьми, не растишь их, не проводишь с ними время, с женой также. Словом, семья вот на первом месте, а дальше уже церковь. Но сегодня ведь у многих есть проблема приоритетов и в плане работы. Вот. Человек думает, самое главное, что я, будучи отцом, приношу деньги в семью и выполняю таким образом свои обязанности. Как здесь, особенно в западном обществе, да и что там в западном? Я думаю, что уже и там, где вы живете сейчас, в Украине, в Киеве, в этом индустриальном, постиндустриальном обществе, те же самые, наверное, проблемы, да?
Понимаете, здесь весь вопрос в глубине нашего понимания, что хочет Бог от нас в плане того, что Он дал нам семью. Я, наверное, немножко отвлекусь и скажу следующее. Вот давайте посмотрим, что сегодня происходит в нашем таком мире в плане развития мусульманства. Вот что интересно, что европейская женщина, она рождает детей для своего удовольствия. Мусульманская женщина, она рождает детей для продолжения рода. И мы видим, что сегодня мусульманский мир все больше и больше захватывает весь мир. Мы видим, как мусульманский мир умеет сохранить свою веру. И что очень важно, они умеют, опять-таки, в своем понимании передавать вот эту свою истину своим детям. Теперь давайте посмотрим, что происходит в нашем современном мире с христианством. Ведь не секрет, что сегодня многие христианские церкви просто теряют следующее поколение, что сегодня многие христианские семьи теряют своих детей, они просто уходят. И вот здесь нужно разобраться, в какой плоскости лежит эта проблема. Она лежит в следующей плоскости. Дело в том, что Бог в своем предвечном плане замыслил семью. И Бог дал нам детей. И Бог, давая нам детей, Он имеет, безусловно, определенный замысел для нашей семьи, для наших детей. Он имеет замысел, чтобы мы, как родители, особенно мы, как отцы, заботились не только о следующих вещах. Между прочим, это довольно важные вещи. Во что одеть детей, чем накормить, чтобы они были здоровы, дать им хорошее образование. Я не говорю, что это не важные вещи, о них мы должны заботиться. Но как христиане мы прежде всего должны заботиться о следующих важных вещах. Это передача истины нашим детям. И если мы не сумеем передать эту истину нашим детям, мы потеряем наших детей. Мы теряем целое поколение, потому что только передана истина, Божья истина нашему следующему поколению, только она способна сохранить наших детей в христианстве. Потому что современный мир, он просто захватывает нашу молодежь, он захватывает наших детей. А мы сегодня, как в нашем современном мире, как родители, заняты весьма чрезвычайными второстепенными вещами. Здесь очень нужно разумно каждой семье найти этот правильный баланс. А баланс заключается в следующем, что передача Евангелия, передача истины, она должна быть на первом месте. Все остальное – это вторичное.
Я вспоминаю слова Билли Грэма, который уже, ему уже сейчас за 90, 96, кажется, где-то так лет. И не так давно интервью у него брали и спросили, что бы вы изменили, что бы вы по-другому сделали в вашей жизни. Может быть, вы больше евангелизировали бы, больше провели кампаний евангелизационных и так далее. Он говорит, нет, я больше провел бы времени с моим Творцом и с моей семьей, с моими детьми. Ну, а вы, если бы вам задали такой вопрос?
Знаете, этот вопрос у меня уже стоит некоторое время. Чем мы старше становимся, мы начинаем переоценивать многие вещи. Я иногда говорю, если бы удалось отмотать это к 25-30 лет, я бы, в принципе, в своей жизни ничего бы не захотел поменять, кроме одного. Я бы больше времени был бы с моими сыновьями. Я бы больше с ними радовался, я бы больше с ними смеялся, я бы больше с ними играл, я бы больше с ними ходил на рыбалку, я бы больше с ними кувыркался, я бы с ними больше читал Евангелие, веселился, играл бы там в спорт, больше молился. Тем самым я бы больше им передавал важных вещей. Это единственное, что бы я изменил. И, конечно, современным родителям, особенно отцам, я бы, безусловно, посоветовал. Дорогие мои братья, дорогие друзья, пожалуйста, серьезно думайте об этих вещах и просто остановитесь, подумайте, что происходит сегодня с вашими детками. Это особая ценность, дети. Нет ничего дороже. Мне кажется, Людмила Бурлака когда-то пела такую песню, что в отношении ценности детей нет ничего дороже этого благословенного подарка от Господа наши дети. К тому же, дети, которые Господь нам дает, Он же дает нам их на время. И я хочу сказать, что это время пролетает очень-очень быстро. Поэтому надо больше быть с ними.
Мы продолжим разговор, если позволите, о ретроспективе вашей жизни. После 13-летнего служения в Мариуполе вы направляетесь в Киев. С чем это было связано и как встретила вас украинская столица?
Служение в Мариуполе очень хорошо развивалось. И мы однажды проводили такой большой семинар, или даже такой обучающий семинар для многих стран тогда бывшего Советского Союза. Это опять-таки по обучению личному евангелизму, по программе «Взрыв евангелизации». И тогда приехали братья из Союза Баптистов Украины, посмотрели на наше служение. И вот тогда было сделано предложение переехать в город Киев. Безусловно, для меня очень это было сложно, очень сложно. Полтора года я искал Божьей воли. Полтора года я молился, полтора года я размышлял. И в конце 98-го года я смог услышать этот Божий голос и понять, что я должен переезжать в Киев. Для миссионерского служения, для служения по организации новых церквей в Украине. Таким образом, я оказался в городе Киеве.
Ну и сами были у истоков организации одной из церквей, это Церковь Возрождения. И как организовалась именно эта церковь в Киеве? Почему? Кто приходил? Как все начиналось? Какие были вехи, основные истории этой церкви?
Сама Церковь Возрождения, она была уже начата до меня. Меня просто пригласили в эту церковь. Это было в то время, когда я был руководителем отдела по организации новых церквей в Украине, и вот познакомился с этой церковью, и они меня пригласили на пасторское служение. Опять-таки начался сложный момент вот, принятия решения, и опять молитвы, опять спрашиваю Бога его воли, я получаю опять-таки ясный ответ от Бога, что я должен пойти туда. Эта церковь находилась в то время в достаточно таком сложном духовном состоянии, и она небольшая была церковь, и один год я совмещал служение, работая в отделе, и вот служение пастора церкви, и тогда смог понять, что нужно что-то избирать одно, либо оставаться в отделе по организации новых церквей, либо все-таки более так посвященно, активно работать в церкви. И я принял решение вот, работать над формированием, над развитием этой церкви Возрождения.
Я позволю себе чуть попозже задать еще несколько вопросов по церкви Возрождения, но тогда, когда вы занимались непосредственно организацией новых церквей, и я понимаю, что это было время послеперестроечное, когда церкви организовывались довольно быстро и бурно. Если можно, охарактеризуйте немного вот эти процессы, то есть как организовывались церкви в основном на Украине, каковы были у них проблемы, вопросы, и как сегодня, какие тенденции изменились сегодня в этом отношении?
Сам процесс организации новых церквей в Украине, он уже начался. Я не могу сказать, что я опять-таки с нуля организовывал это, но я просто вошел в этот процесс. Безусловно, тоже работы было очень много. Поэтому мы начали все наше служение структуризировать. Во-первых, старались, чтобы в каждой области Украины, у нас 25 областей, создать такие вот мобильные команды по подготовке братьев, по поиску братьев и их подготовке для организации новых церквей. В то время, конечно, больше церкви организовывались в селах, но гораздо меньше церквей организовывалось в городах. Ну, к примеру, 70% церквей – это были сельские церкви, и только 30% церквей – это были городские церкви. В то время как уже тогда происходила эта урбанизация населения в Украине, и 70% населения уже тогда жили в городах, и лишь только 30% жили в селах. И перед нами стала серьезная задача вот изменение этой ситуации, чтобы больше наших сил и миссионеров направить в районные центры и в города. Да, по организации новых церквей. Ну, слава Богу, это шаг за шагом удавалось нам делать.
То есть это основное направление, которое остается и сегодня, даже после того, как вы оставили этот отдел, его приоритетом?
Да, это является основным приоритетом, опять-таки, открытия новых церквей.
Пришло время мне в половинной точке нашей радиопрограммы напомнить, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Сегодня в нашей студии пастор Церкви Возрождения. Церковь находится в Киеве, это Баптистская независимая церковь, пастор Николай Иванович Пономарев. Мы беседуем о самой церкви, о служении в Украине и об отцовстве. Ну, вот такая у нас смежная совместная тема. Еще несколько слов о Церкви Возрождения. Киев – большой город, в нем много церквей, хотя, как мы уже сказали, недостаточно. Но, тем не менее, что было особенного и остается в вашей церкви? Какие, может быть, необычные, особенные виды служения вы предлагаете людям?
Когда я прошел пастором в эту церковь, во-первых, начал формировать саму команду для служения в церкви. Она начала достаточно стремительно расти, и перед нами стала задача, стал вопрос. Разработка стратегии направления служения самой церкви. Каким мы путем пойдем? Что мы для этого сделали? Мы сделали несколько вещей. Первое. Мы изучили вот то общество, социальное общество, в контексте которого мы живем. Во всяком случае, вот ту часть Киева, где находится наша церковь. Кто живет, какие люди, какие основные проблемы, какие самые болевые точки нашего общества. Для чего? Для того, чтобы потом возможности нашей церкви направить на то, чтобы вот более сконцентрировать наш вопрос нашей евангелизации. Не просто так в целом заниматься всем тем, чем остальные занимаются, но, к примеру, мы обнаружили, что в нашем районе живет очень много молодых семей. Неверующие семьи, невоцерковленные семьи. И мы смогли понять, что сформировав хорошее семейное служение в нашей церкви, мы сможем достичь семьи нашего района. Знаете, по результатам так и произошло. Сегодня в нашу церковь присоединяется очень много семей. Скажем, за последние 3 года невероятно присоединились, особенно много молодых семей, таких хороших, перспективных. Следующее, что мы сделали, достаточно интересное исследование. Мы исследовали, чем занимаются другие церкви нашего района. Какие сферы покрывают другие церкви. Это тоже была такая интересная статистика. И третье, что мы сделали, мы изучили возможности нашей церкви. Скажем так, кто среднестатистический член нашей церкви? Какие потенциальные возможности? И когда мы эти три вещи наложили одна на другую, мы смогли понять, молитвенно смогли понять, какое основное направление служения нашей церкви должно быть в будущем. Ну, во всяком случае, на 10 лет. Вот так мы определили наше видение, так определили мы основные стратегические направления в нашем служении. Поэтому одно из основных – это, вот, скажем, служение семьям. Второе – это служение подросткам, потому что достаточно много в нашем районе подростков, и у нас несколько видов подросткового служения, как внутрицерковного, так и для неверующих подростков. Ну, также и другие служения, которые приносят благословение.
Когда я думаю о сегодняшнем урбанизированном, секуляризированном человеке, который задействован где-то в профессиональной сфере, у него, голова интернетом, телевизором заполнена, у него множество своих проблем, и вдруг церковь, и вот обычный верующий человек. Мне кажется, что между ними находится чуть ли не непреодолимая пропасть. Так это или нет, и как вы с этим справляетесь? Как вам удается наладить эту коммуникацию, этот мостик для того, чтобы люди могли беспрепятственно перейти по нему и вообще захотеть пойти по нему и прийти в собрание и уверовать во Христа?
Ну, безусловно, в нашем современном таком урбанизированном мире эти процессы происходят, и, к сожалению, они еще больше углубляются. И я абсолютно убежден, что здесь мало помогут какие-то программы. Здесь мало помогут какие-то, определенные там, проекты. Я думаю, что единственное, что здесь может помочь, это вот эти личные отношения с человеком. Помочь ему показать образом жизни. Особенно показать, что церковь, которая находится, к примеру, в этом районе, она идет навстречу людям. Ну, к примеру, что мы сделали вот в отношении нашей церкви? Рядом с нами есть хороший парк. И, скажем, наличие детских площадок – это всегда большая проблема. А если даже есть какие-то детские площадки в нашем городе, то в большей степени они разрушены. Мы за свои собственные деньги, своими силами, просто взяли в этом парке, рядом с нашей церковью, построили красивую современную детскую площадку. Мы за ней следим, мы постоянно убираем, мы приводим в порядок этот парк, мы посеяли травку, сделали дорожки, поставили красивые фонари. Просто создали этот вот такой маленький микроуют. Знаете, что происходит? Люди, вот мамы с детками, папы, бабушки, они просто начинают тянуться. Поначалу, когда они приходили к нам отдыхать на эту детскую площадку, мы наблюдали такие процессы. Вот ребенок играется на этой детской площадке, а рядом находится калитка, вход в церковь. Это буквально пару-тройку метров. И как только ребенок начинает бежать к калитке, к церковь, мамы его хватают, боясь, чтобы, ну, вот он заскочил в церковь, может быть, там что-то произойдет. Знаете, что сегодня происходит? Эти же самые дети с этими мамами, они свободно гуляют по территории нашей церкви. Вот сломлено вот это вот какой-то страх, сломлены эти стереотипы, потому что мы смогли это сделать, просто открыть наше сердце и создать эти условия для того, чтобы люди понимали, что церковь, она предназначена не для того, чтобы собираться внутри служения, внутри своего здания и совершать какие-то определенные вещи, которые люди невоцерковленные, которые, может быть, проходят мимо церкви, они их не видят и не знают. Но наше дело выйти за пределы церкви. Наше дело просто показать любовь, в том числе и в различных социальных проектах, социальных вопросах. Это касается и сир, это касается и сегодня алкоголиков, и наркоманов, это касается, допустим, инвалидов. Мы открыли в нашей церкви очень большое служение для детей-инвалидов, которые просто годами сидят в своих маленьких этих душных квартирах, и они совершенно никому не нужны. А мы просто вышли из церкви, мы пошли к ним. Вот это помогает такие, опять-таки, глубокие личностные отношения, о которых я говорил в начале, в плане вот внутри самой церкви. Также построение этих глубоких личностных отношений, они имеют большое значение, особенно в нашем вот таком современном урбанизированном мире.
Так навязываются контакты между людьми, сами верующие. И затем, благодаря этому, люди располагаются к Евангелию, располагаются к церкви, так?
Да, их сердце просто растворяется, они понимают, что это церковь, которая заботится о них.
Вот говоря о церкви, я знаю, что долгое время перед вами стоит вопрос здания. И как вам удается проводить богослужение, ну вот не имея полноценного здания? Как у вас сейчас с этим обстоит дело и на каком этапе находится этот вопрос?
Ну, я должен сказать, что да, мы сейчас в стадии строительства, ну, самого здания, ну, нашего церковного здания для нашей церкви. Но это не является основной нашей задачей. Основной задачей сегодня остается это вот формирование вот этой духовной части нашей церкви. И опять-таки вот идти навстречу людям. Интересно, что слоган нашей церкви в украинском языке звучит так: «Церковь, что сближує с Богом». И вот это наша кредо. Мы стараемся людей вот за счет наших отношений и прочих моментов, мы стараемся людей приблизить к Богу, сблизить с Богом, чтобы они смогли понять, кто есть Бог и что Он может значить в их жизни. Это основная первая задача. Безусловно, мы сейчас находимся в стадии строительства нашего нового здания. Кстати, наша церковь собиралась в течение 11 лет в палатке, в обычной палатке, и в этой палатке шло довольно такое интересное формирование вот нашей церкви в течение 11 лет. Сейчас мы продолжаем строить наше здание уже 3,5 года, несмотря на кризис, несмотря на финансовые трудности. Тем не менее, Господь благословляет, помогает нам, ведет. Наша церковь очень-очень жертвенна в вопросе строительства. Я бы даже сказал, сверх сил жертвенная. Также помогают и в вопросе строительства, и другие церкви Украины, когда мы приезжаем, мы рассказываем о нашей жизни, о нашем служении, и люди слушают, открывают свои сердца, помогают. Также сюда я вот сейчас приехал на определенное время для того, чтобы делиться вот здесь, в славянских церквах Америки, вот этими, ну, нашей задачей. Одна из наших основных задач, которая стоит в этом году, это окончание крыши, потому что мы уже сам каркас крыши построили, но эта крыша сейчас покрыта пока пленкой, и нам в этом году нужно ее покрыть металлом и поставить окна.
Расскажите, пожалуйста, как желающие могли бы помочь в этом вопросе?
Ну, если чье-то сердце открыто, и если вы слышите, что Бог что-то говорит вам, чтобы помочь нам, самое главное, вы должны понять, что этого хочет Бог, потому что, возможно, Бог хочет, чтобы вы где-то участвовали в других проектах. Поэтому слушайте внимательно, что говорит вам Бог. Если Господь располагает ваше сердце, вы можете позвонить на телефон здесь, в Сан-Франциско. Это человека, который помогает нам в этих вопросах. Это ее зовут Люба Рудинская. Ее телефон 510-331-0650.
Давайте еще раз повторим для тех, кто, может быть, желает записать этот номер.
Люба Рудинская, 510-331-0650.
Спасибо большое. Мы еще повторим этот телефон в конце передачи для тех, кто, может быть, не успел записать. Ну, еще хотел бы немножко о семье вашей спросить, вернуться к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, вы описали, что вы являетесь отцом и дедом. Сколько у вас детей и внуков? И я знаю, что у вас также есть приемные дети, так ведь?
Я муж одной жены. У нас шестеро детей, четверо сыновей – это тех, которых мы родили, и двое детей – это дети-сироты, которых мы взяли в нашу семью. Это мальчик и девочка, они тоже сироты, они пережили очень большие потрясения в своей жизни. Поскольку я сам пережил вот этот процесс сиротства, и эту жизнь я ее знаю изнутри, поэтому для меня абсолютно сегодня понятно, насколько важно это служение. И мы взяли этих детей. Что интересно, мы взяли их уже в таком возрасте, когда мальчику было 16 лет, девочке было 12 лет. Это благословенные дети. Они сейчас оба члены церкви, очень активные в служении церкви. Они приняли Христа. Мальчик уже, наш сын Максим, женат, имеет уже дочь. Кстати, очень серьезно думает о том, чтобы в дальнейшем быть задействованным в служении тоже сиротам. И даже в этом году мы помышляем и молимся о том, чтобы его руку положить на диаконское служение. А дочь наша, она сейчас учится в университете, изучает, она будет будущим филологом, изучает английский и немецкий языки.
То есть можно сказать, что вот этого результата передачи веры из поколения в поколение с Божьей помощью вы смогли достичь?
Абсолютно, да. И мое глубокое убеждение, если касается служения сирот, то единственная форма, на мой взгляд, правильная форма, собственно, эта форма построена не на моих выводах, эта форма построена на своем священном писании. И если посмотреть на ту культуру, которая была в израильском народе, если мы внимательно будем читать отношения Бога или формирование Бога израильского народа и их отношение к сиротам, то сироты, они должны жить в семье. Потому что только семья является вот этой вот некой возможностью передачи истины. Потому что только в семье ребенок получает полное развитие.
Примерно в прошлом году в нашей передаче, да, я думаю, что уже год прошел, принимал участие Вадим Дохненко, который рассказывал о служении среди сирот. И я так понимаю, что сегодня многие христианские семьи берут к себе деток-сирот. Как этот процесс развивается и у вас в церкви, и по Украине вообще? Какая новая информация, может быть, есть по этому поводу?
Ну, сказать, что очень сильно развивается, я бы не сказал. Но процесс идет. Еще несколько лет назад, если говорить в Украине о христианских семьях, чтобы христианские семьи брали к себе детей, сирот, очень смотрели так, абсолютно не понимая, для чего это. А на сегодняшний день этот процесс идет, и семьи христианские в Украине все больше и больше начинают брать детей-сирот. Раньше так, когда у нас говорили о том, чтобы брать детей-сирот там с интернатов, это дело американцев, это дело немцев, а нам до этого дела мало, то сегодня вот изменения происходят, и происходят в лучшую сторону.
Хотел бы спросить о том, как пример отношения Отца Небесного к своему Сыну Иисусу Христу во время Его земного служения помогает нам сегодня понять нашу роль как отцов?
Очень интересный вопрос и, на мой взгляд, достаточно глубокий вопрос. Вот давайте посмотрим с такой точки зрения. Бог Отец отправляет своего единственного Сына на эту землю. Мы читаем в Евангелии, происходит этот процесс Рождества нашего Господа Иисуса Христа. И посмотрите, что жизнь Христа, этого маленького младенца Иисуса, Бог Отец доверяет в руки простой, скромной пары, которую мы называем Иосиф и Мария. И Иосиф и Мария вот своей стороны сделали абсолютно все необходимое для того, чтобы сберечь этого маленького младенца, который в будущем станет нашим спасителем. Какой урок я здесь беру для себя? И что мне хочется сегодня передавать это современным родителям? Друзья, если Господь, если Бог Отец доверил своего собственного сына этой простой семейной паре, и эта семейная пара исполнила эту функцию, эту ответственность, чтобы сохранить Иисуса в полной безопасности, несмотря на то, что тогда за Иисусом гонялся этот коварный Ирод. Но они сумели сохранить этого маленького Иисуса. Поэтому мое сегодня такое, знаете, основное важное послание, особенно к родителям, заключается в следующем. Мы должны уметь беречь наших детей, беречь их от этого современного Ирода, беречь их от различных лжеучений, беречь их душу, беречь их тело. И это наша сегодня основная родительская задача и забота – беречь наших детей. Как я в начале передачи говорил, что есть вещи второстепенные, заботы о наших детях, которые связаны с определенной физической жизнью. Но самая главная наша задача – это сберечь наших детей и довести их до определенной цели. Посмотрите, Марии и Иосифу Бог дал задачу сберечь Иисуса и довести его до определенной цели. Они это сделали. Наша задача, когда Бог нам дает наших детей, это сберечь наших детей и довести их домой. Довести их к вечности. Вот в этом наша основная задача. И горе тем христианам, горе тем семьям, которые просто вот этой задачи не понимают и, более того, к этой задаче относятся просто безответственно. Знаете, для меня, я вновь и вновь об этом говорю, вот передача истины нашим детям, это, ну, весьма актуальная тема. Я хочу, наверное, заканчивая эту радиопередачу, просто поделиться историей из моей жизни, как все происходило. Мой прадедушка уверовал в 14 году в Германии во время плена. И вернулся из плена в свою семью, уже став христианином, он эту истину начал передавать своим детям. И вот в его семье родилась моя бабушка, которая тоже очень восприняла эту истину или передачу истину. У моей бабушки родилась дочь, которая стала моей мамой. И вот моя мама не захотела идти путем, когда вот ей родители говорили об этой истине. Что делает Бог в моей жизни? Понятно, поскольку мама не приняла истину, то Бог делает, конечно, очень такую больную операцию в моей жизни. Он забирает у меня маму, он забирает у меня отца. И меня напрямую отдает моей бабушке, которая была носителем истины, которая старалась передать эту истину. Таким образом, именно бабушка, как я вначале говорил, она смогла передать мне эту истину Божью, то есть Евангелие, которое я получил, и моя теперь задача передавать эту Божью истину моим детям, мои дети должны передать моим внукам, и так далее, и так далее, и так далее. Вот таким образом будет сохраняться церковь, и она умножаться. Знаете, о чем я сейчас думаю? Мы сейчас весьма заняты вопросом благовестия, евангелизация. Это вопросы очень важные. Но очень важно, вот занимаясь всеми этими моментами, это прежде всего не потерять наших детей. И, кстати, об этом очень много Бог говорит израильскому народу.
Николай Иванович, большое спасибо за участие в нашей сегодняшней радиопередаче. Давайте перед тем, как мы окончим, мы напомним еще раз нашим радиослушателям, что те, кто желают помочь в вопросе строительства, ну и прежде всего в вопросе покрытия вашего здания крышей, я знаю, что даже есть возможность материально помочь. 1 метр в квадратной крыши металлической – это $50, да?
Да.
Итак, те, кто желают, вы можете позвонить здесь, в Соединенных Штатах, по телефону. И этот телефон...
510-331-0650, Люба Рудинская.
Пусть Господь благословит вас в дальнейшем служении. Передавайте сердечный привет и церкви, и всем тем, с кем вы совершаете служение. И также благословений всем нашим радиослушателям.
Спасибо большое. До свидания. Благословения.